Новый маймер сменил курс в наших рассуждениях о первом рабе. Мы с вами выяснили неожиданно, что в служении первого раба также заключено наслаждение. Аргументом в пользу этого является то, что первый раб, он не просто служит Всевышнему старательно, но он служит Всевышнему, как, ну, выбиваясь из сил, как мы это описали выше. То есть, ну, мягко говоря, вовлеченно, выкладываясь таким образом, что у него в сутках вообще нет места свободного от служения, и более того, он стремится сделать свое служение максимально красивым. Такого быть не может, если никакого мотива в принципе у него в служении нет. То есть, одни действительно, вот как мы описали выше, что у него в служении есть только страдания и ничего более. Нет, сказали мы, в его служении присутствует также удовлетворение и даже наслаждение. Единственное, что, и вот это, по всей видимости, и станет основной темой наших рассуждений, самым сложным для понимания, что при всем том, что его существование – это чистое рабство, то есть кроме рабства, за исключением рабства, помимо рабства в его существовании больше ничего нет. У него нет собственного существования вне этого рабства. И, как ни парадоксально, именно по этой причине его существование становится существованием самого господина. И, соответственно, его удовлетворение – это удовлетворение господина. Удовлетворение самого господина. В отличие от удовлетворения раба номер два, удовлетворение которого – это удовлетворение солидарности с господином, если я правильно понимаю. Здесь мы говорим о том, что раб номер один, он переживает, вот сейчас будем как раз говорить о том, что значит переживает, он переживает наслаждение самого господина от собственного служения, переживает удовлетворение самого господина от собственного служения, наверное, даже переживает, я не знаю даже, как это обозначить-то по-русски, потому что тут же мы оговариваемся, и это, собственно, и было завершение нашего предыдущего урока, что раб номер один, он не ощущает, но переживать, я не знаю, переживание и ощущение, если разделить переживание и ощущение на разные категории, вот как-то вы прояснить, заявить, что это разные вещи. То есть, когда в человеке что-то происходит, это не обязательно должно быть им ощущаемо, осознаваемо, скажем. То есть, им это наслаждение, это удовлетворение не ощущается, не осознается, как Рэбе здесь говорит в завершении предыдущего урока. «Эйней бобе гергиш ове изгалус». Но, тем не менее, оно присутствует, становится мотивом для служения раба номер один. Вот такая... Такой поворот у нас произошел, да, достаточно неожиданный. Продолжаем изучение маймера, страница Шин Ков Вов. Первая треть страницы надо отступить сверху. Строчки начинаются Базе, Бедерах, Мейлов, Мейлов, Хулю. Скобка заканчивается, и дальше мы продолжаем. А вол бевит анейман, эйн зэ шанахасруа шелеоден маме жгунахасруа шелой. Вот, значит, на тему этого различия между рабом номер один и рабом номер два мы, собственно, сейчас начнем говорить. Но в рабе номер два, Эвед Нейман, в верном рабе, ситуация другая. Его нахес рух, его удовлетворение, это не совсем удовлетворение господина. Удовлетворение господина в нем отсутствует. Да? Это не его удовлетворение. «Ки митсада авоса и леоден, ариу микабэм нахас руах мизе, шиеш нахас руах леоден». А как, ну вот, на мой взгляд, хорошая была высказана формулировка выше. И вот она, собственно, подтвердилась. То есть, он по любви своей к господину получает удовлетворение от того, что у господина есть удовлетворение. То есть, то, что я выше попытался обозначить, как удовлетворение из солидарности с господином. Вот это, помните наш пример, который еще не дает мне покоя, с молодой мамочкой, которая вместе с ребенком очень радуется за ребенка, что тот хорошо кушает. Вот. Ой, мизеши, ой, санахас руах лаоден хулю. Или от того, что он причиняет удовлетворение господину, он от этого радуется. То есть, вот, ну, от своей роли в этом процессе он радуется. Что скорее, наверное, не знаю, не буду самодеятельностью заниматься, мне показалось, что, это скорее присуще категории сына. Ну, векмойшин избар лила гефреш бен невитла бен базе. А, вот, и как объяснялось выше, разница между рабом и сыном в этом отношении. Лия скизеу клолус авейдос и ласес нахас руах. Так, значит, это у нас были скобочки. Давайте вспомним, что у нас было до скобок. Да? По причине любви своей, не то, что удовлетворение господина, оно мигрирует в раба номер два. А раб номер два по причине своей любви к господину, он переживает то, что у господина все в порядке, и он доволен деятельностью, вот этой самой моей деятельностью, я это переживаю, был бы я верным рабом, я бы это переживал, как собственную радость. Да? Теперь обратно за скобки. Ли ески зеу клолоса вейдос и ласес нахас руах. Почему? Потому что в этом совокупность его жизни, совокупность его служения. Доставляет удовлетворение господину Велазейса нахас руах шамикабел у нахас руах шалей. По этой причине, когда господин получает удовлетворение, то есть он, когда он выполнил свою задачу, когда он реализовался как раб номер два, когда он действительно верный раб, и вот все у него ладится, тогда, когда господин получает от его служения удовлетворение. Машенкина эвида пошут шейнлой рак асия шемицада циву или вад. И здесь мы возвращаемся обратно к рабу номер один, но мы еще 50 миллионов раз будем возвращаться от одного раба к другому. Как и в прошлом маймере, так потихонечку поднимаясь на новый уровень за счет многократного прокручивания и повторения с добавлением новых деталей одних и тех же, в общем-то, моментов. Ну, так вот в моем ощущении это происходит. Так вот, раб номер один, у него же нет любви к господину. И вообще нет такого вот объема внутренней деятельности, который присутствует в служении раба номер два. То есть он, мы сказали с вами выше, что в его служении присутствует только голое действие. Голое в смысле не эмоциональное, не разумное, по сравнению, во всяком случае, с рабом номер два в нашей модели. В нем есть только асия. Рака асия шамицада циву и лева. То есть в нем есть только действия, которые обусловлены исключительно приказом. То, что мы выше говорили о ерме. Машиеиш базен нахас руаха рейзе рак шелеоден худи. Поэтому его собственного удовлетворения здесь быть не может. А что за удовлетворение в нем? Что за удовлетворение в нем таки есть, потому что без него никуда, как мы объяснили в позапрошлом уроке. Какое же удовлетворение в нем есть, а удовлетворение господина, откуда оно появляется? А именно за счет вот этой внутренней пустоты, за счет того, что в нем ничего нет собственного. Поэтому туда, там отображается, или туда проникает, или даже, может быть, я не знаю, может быть, и нельзя говорить о проникновении каком-то, потому что проникновение подразумевает оставление предыдущего места, там, миграция какая-то, наслаждение господина. Нет, просто он, будучи одним целым в итоге этого с господином, он набирается его удовлетворение, его наслаждение, которые в нем не осознаются. Существенная деталь, которую выше мы заметили в скобочках, но она, в общем, неизбежно должна стать на каком-то этапе тоже темой нашего вот основного рассуждения. «Векмойхан губе рухнюс дебевит пошу шавидос и губе ойл митсад аиру дой махус шамаем шоулов». То же самое с точки зрения духовной. Простой раб, служение которого, ну, имеется в виду, то мы можем считать тут уже границы примера и того, на что мы приводим пример, в моем ощущении довольно размылись, потому что все-таки, когда мы говорим вроде бы о рабе и господине материальном, мы все-таки, ну, все-таки как-то все время задней мыслью мы все время в уме держим, конечно же, евреи, которые служат Всевышнему, вот в таком качестве или в сяком. Поэтому, ну, тем не менее, Рэбе вот говорит, и в духовном то же самое, то есть в том, на что приводится пример, что раб, который, простой раб, служение которого происходит именно с точки зрения ерма, то есть страха перед небесами, ол малхуш шамаим за счет иго царства небес, то есть не связанного с разумом, с пониманием, с представлением, с каким-то осознанным стремлением в ту сторону человека. А вот именно в чистом виде принятия приказа, ярма, которая на него возложена, «Гина анахас руах ваэйник шелимайла зэвуацми нахас руах шелой». Ну, складывается та же самая ситуация. Наслаждение верха становится моим наслаждением. А волбээвит анэйман шавидосы митсада агова искашрус, но служение верного раба, которое исходит из любви и связи с господином, а любовь и связь, видите, с этой точки зрения, ну, естественно, смотря с чем сравнивать, мы можем смотреть со стороны человека, который вообще противопоставлен Всевышнему, у которого все нутро заставлено какими-то своими вот этой мебелью собственных проблем, и там и яблоку упасть негде, то есть он целиком занят собой. Это понятно, что верный раб по отношению к такому человеку, он будет... ну, совершенно пуст внутренне, он будет совершенно, даже вопрос не в подчинении, а вот в нем совершенно свое будет отсутствовать. Но если смотреть со стороны простого раба, то в нем есть любовь, привязанность. С одной стороны, ну и что, что в нем есть любовь и привязанность? Это же хорошо, что в нем есть любовь и привязанность. Они же не любовь и привязанность к чему-нибудь злому, там, мрачному и темному, а к светлому и святому. Ну, но тем не менее, вот эти любовь и привязанность, они, ну, можно сказать, парадоксальным образом занимают в нем место и не дают там раскрываться, вот, собственно, существованию Творца. У Вихдей Лаасейс Нахас Руах Лимайла Хулу, то есть у него внутри... Его служение, оно исходит из любви, привязанности, оно, у него есть направленность осознанная, имеется в виду. То есть, этот верный раб, он нацелен на то, чтобы, и поэтому он, помните, там избирает такие виды служения и старается, если есть возможность избежать других, там, так далее, есть приоритеты. То есть это тоже занимает в нем место. Гина анахасрохшими кабель, гуммизе, а рейз анахасрохшилой худу. Так вот, его удовлетворение, это не удовлетворение господина, а это удовлетворение, которое он получает, там, воплощая свою любовь, воплощая свою привязанность, достигая своих задач, которые он ставит, ну, в плане вот, доставления удовлетворение своему господину. В немце Дэвид Нейман ей шло эйник бави досышеву тайну к шилой худу. То есть, получается, если совсем попросту сказать, что у верного раба у него есть собственное наслаждение. В имке нары эйн зе битл колац мусил и гамрами кол кол. И что мы отсюда с необходимостью заключаем? Что значит, у него битл не полон. То есть, если у него есть что-то собственное, а у него есть что-то собственное, вот это любовь, привязанность и так далее, это его. И наслаждение тоже его. Наслаждение его собственное. Следовательно, в нем отсутствует вот это, в нем отсутствует полное отсутствие. В нем отсутствует полный битуль самого себя. Вьехал ес базешину им худу, и это становится обуславливающим началом для изменений, изменчивости служения, которое мы с вами обсуждали выше. Вегам йохал в прошлом маймере еще. Вегам йохал ес хилуки мадригес бифраты авейдес худу, и это обуславливает его разборчивость в служении, скажем, которую мы только что упоминали. То есть то, что у него есть приоритеты, это я, вот это я больше хочу делать, чем это. Я готов делать все, конечно. Да? Но вот у меня, мне ближе вот это, да, там, мне кажется более важным вот это, потому что здесь мой господин получит больше удовлетворения. Ну, а, следовательно, почему меня так это интересует? Потому что я получу больше удовлетворения. То есть, несмотря на то, что всерьез назвать такого человека корыстным нам трудно, но вот это вот полное отсутствие чего бы то ни было своего, полное отсутствие себя в служении, я в искусстве или искусство во мне, помните, в верном рабе, в рабе номер два, вот мы не находим такого отсутствия. «Вегам эвет казе вады яскерви исхаким лейды из рационы из борах». И такого рода раб, он без всякого сомнения, помните, мы раба номер один обозначили как тупого раба. Формулировка, ну, в общем, дурацкая в свете вот, развития наших рассуждений, конечно, потому что мы раба номер один уже давно не ругаем и не видим в нем какое-то выражение такого хорошего, но недалекого человека. А это получается вот такая выдающаяся фигура в определенном смысле. Сейчас мы ведем этот разговор очевидным образом к тому, что раб номер один, несмотря на свою вот такую невзрачность, он далеко покрывает раба номер два при всей его взрачности и при всей его вот этой вот духовной красоте. Но, ну да, то есть мы, описав его как тупого, ну, можно какое-нибудь более ласковое слово найти, но, в принципе, суть-то такая же. То есть он не думает, это не думающий раб. Это раб, в котором нет ничего, кроме... То есть он, если он думает, то он думает только потому, что есть приказ. Наверное, такое тоже возможно. То есть его мышление включается только по приказу. И от этого момента до следующего. Приказ отменили, он думать перестал. Но это уже более сложная схема, которая нам сейчас не нужна совершенно. А вот этот верный раб, он, естественно, думающий. Он не тупой. Он без всякого сомнения осмысляет, понимает. То есть, вот он разбирается, пытается понять, выяснить, прояснить для себя волю господина. В имейш базе там в эйнег... В им бейфен казе давко, бейфен ахер хулю, то есть он хочет выяснить, прощупать почву, прояснить для себя, абсолютно, между прочим, бескорыстно, в общем-то, этой корыстью, еще раз повторюсь, не назвать никак. Он хочет прояснить для себя, что там господин по этому поводу думает, что он думает по этому поводу, что ему важнее, что для него менее значимо. Ваколал пиа там ваэйнег. И все это, давайте более подробно, более дословно переведем. Есть ли в этом там в эйнек, есть ли в этом вкус или смысл и наслаждение, заключены ли для господина вот в таких, значит, а если он вот так вот будет служить, а если он это таким образом, ойфен казе, или он будет ойфен ахер, и все в соответствии с там в эйнек. Вот у нас мы служение выше с вами назвали, служением. Размышляя о типе служения, противопоставленном служению Альпи Кабола Соэль, то есть вот, служение простого раба, это служение Альпи Кабола Соэль, то есть построенное, основанное, исходящее из принятия на себя ярма. Принятие на себя ярма – это априорно иррациональный процесс, это процесс, который не задействует разум вообще. То есть он стоит в стороне, он как, в каком-то смысле он противопоставлен разумному постижению. И с другой стороны, вот, что ему противостоит, противоречит, противостоит, или там полярно, противоположно, это служение альпи там вудас, на основе там вудас. Обычно мы это переводим как на основе логики, на основе разума. Вот это там, это смысл, обоснование, это то, что наделяет действие вкусом, поэтому это там одновременно, это вкус. Так вот, во всем у него есть там в эйнек, у него есть определенный вкус, определенный смысл он видит в тех или иных вещах. То есть, ну, это понятная же идея, правда? Что, ну, мы можем выполнять какие-то, мы можем делать какие-то вещи просто потому, что нам приказали. Нам приказали, мы их делаем, мы не понимаем, зачем мы их делаем. Ну, и принято считать, что если мы не понимаем, зачем мы что-то делаем, то жизненности у нас меньше в этом процессе. Да, в этом, то есть мы не можем задействоваться так полно, так хорошо, так энергично, с такой любовью и так далее в деле, если мы не понимаем, зачем это надо делать. А тем более, если нам кажется то, к чему нас призывают, абсурдом, там, противоречащим логике, вредным, там, не знаю, мы не согласны, короче говоря, с тем, кто нам приказывает, там, рекомендует что-то делать. То есть, если мы можем это делать, не понимая, ну, вообще, все что угодно можем, не понимая делать. А если все из окна прыгнут, ты тоже с ними прыгнешь. Можем делать неразумные вещи и по собственной инициативе, по приказу, но это иррациональные действия. А можем искать смысл и, как нам кажется, его находить. Иногда не просто как нам кажется. Мы можем, обучаться какой-то профессии и разобраться во внутренних мотивах, во внутренних закономерностях там, какого-то производственного процесса и дальше заниматься какой-то производственной деятельностью, например. Ну, не обязательно она должна быть прямо уж производственная, но все равно, например, заниматься осмысленно, понимать, что если вот так вот повернуть там гроб штихель, то вот получится вот это, а если так повернуть, то получится другое. Потому что если вот так построить, значит, там, процесс производства, то производительность будет такая, а так она упадет, а так она возрастет. То есть, осмысленно заниматься деятельностью, понимая, что ведет к большему успеху, к большей эффективности и так далее. И понятно, что такого рода разумная вовлеченность в процесс, она будет наделять нас удовлетворением. Ну, даже если рассматривать простой производственный процесс какой-то, материальный. Так вот, в служении у этого раба, у него есть на все там. Он ощущает вкус и наслаждение в служении. Правда, в скобочках Рэбе отмечает «Лой альпи там выдаст мама шхуду». То есть, не то, что он разобрался в том как жизнь устроена. Но, тем не менее, у него есть какой-то там. То есть, он, по крайней мере, что-то такое... Ясно, что здесь вот как раз... Я уже забыл, с чего я начал, к сожалению, не вернулся к этому. Я сказал, что и иногда мы с вами таки да понимаем смысл того, что мы делаем. Ну вот, когда мы понимаем смысл того, что мы делаем? Естественно, в основном, когда мы обучаемся, значит, в каком-то, не знаю, в училище, в парикмахерском училище, и потом мы знаем, как стричь людей. А когда речь идет о божественном служении, ну, тут вряд ли же можно претендовать, этот Эвет Нейман, он вряд ли может претендовать на то, что он, да, понял, вот он понял божественную волю до самого ее конца. Ясно, что ни до какого конца он эту волю не понял. Поэтому, так сказать, что он альпи там вудас мамаш хулю, служит Всевышнему, то есть вот именно на основе логики в чистом виде у него теперь помимо логики ничего не осталось. То есть он как помните, мы обрисовывали с вами образ человека, отличающегося от раба принципиально, который служит Всевышнему на основе логики, когда логика становится, скажем, необходимым условием деятельности. То есть я понимаю, я делаю, я не понимаю, я не делаю. Естественно, этот раб, он таким образом не служит Всевышнему. Логика не становится для него... То есть, его вот это вот ощущение смысла в служении, наслаждения в служении, не становится для него необходимым условием совершения действий. Но, тем не менее, у него во всем есть там и эйнек. В отличие, по крайней мере, если его сравнивать, по крайней мере, с вот этим простым рабом, у которого никакого там и эйнек нет в помине, вообще нет. Тут одна скобка закончилась, и другая сразу началась. «Вейн зэк мой инин и штадус ли едиас роцена эйлен шабитори шабалпе». И это, здесь мы не подразумеваем старания по прояснению высшей воли, как она раскрывается в устной Торе. Шизбайер, как это будет дальше объясняться, кишом, эйни, алпиа, там, эйни, хулюк, мой шизбайер. Потому что там речь не идет о, ну, вот такой вот, вот такого, таком прояснении смысла, осмысленности и наслаждений, как будет объясняться дальше. Честно говоря, эту сноску, эту скобку я прокомментировать сейчас не в силах. Ну, я надеюсь, что раз на ее коротком протяжении Рэбе аж два раза анонсировал объяснение этой мысли в дальнейшем, то вот когда мы до этого дойдем, до объяснения этой мысли, тогда и выясним, что это все означало. «Веимки бивады михавен ла митоси шель довар». Несмотря на то, сейчас подытожим этот момент ближе к концу урока, и несмотря на то, что без всякого сомнения этот раб, он нацелен, это раб 2, да, все помнят, мы говорим о рабе 2, несмотря на то, что он нацелен на истинность предмета, которым он занимается, на истинность того элемента служения, которым он занимается, «Микол моким йохал лиз шелифоми мейнами хавин худу», может быть, что иногда он туда нацелен не особо. Вернее, Рэбе здесь говорит, вообще не нацелен. «Лифоми эйнами хавин худу», то есть не точно он нацелен туда, куда надо. «Машейн кол зебэвитай». Почему? Потому что у него в служении, ну, давайте сейчас подведем итог, у него в служении, хоть это и нельзя сказать, что это действительно такое, что его служение перерастает в служение альпитам вдас. Ну, наверное, понятно, что служение, которое ставит необходимым условием понимание того, что человек делает, это вообще на самом деле, по большому счету, не может быть названо божественным служением, даже в том смысле, помните наш разговор, что может быть названо служением, что нет, то сейчас в другом смысле вообще не может быть названо ни в какой мере божественным служением, потому что божественная воля, она над пониманием, она надразумна. Всевышний по великой доброте своей дал нам какие-то закономерности там, для того, чтобы мы могли ими заниматься, их осмыслять в рамках вот, изучения Торы, скажем. Но это не значит, что мы способны постичь Тору до основания, а затем. И наш подход к Торе, он единственно возможный. Он наасэ нишма, как евреи ответили Всевышнему вот, перед получением Торы, ответили на вопрос, так что, будем получать Тору или нет? Или вы, как исавитяне, или ишмаильтяне, тоже значит, зададите вопрос, а что там написано, ты вначале расскажи, мы кота в мешке покупать не будем. Евреи ответили на асэ ванишма, то есть мы будем выполнять эту Тору, что бы там ни было написано, и потом будем пытаться понять, что там написано. То есть в божественном служении единственный рациональный путь, на самом деле, как это ни парадоксально звучит, это принять иррациональность божественной воли. Поскольку именно с точки зрения рациональной, божественная воля не может быть подчинена рацио. Она не может быть разумной, не может быть постижимой со стороны человека. Не может быть осмысляемой до конца, поскольку ее корни уходят в абсолютную бесконечность божественной воли. То она одевается в какие-то формы, внешняя сторона которых может быть нами в какой-то мере постигнута, ну, скажем, на уровне понимания, там, скажем, вот по самой поверхностной канвы законодательной, какой длины должны быть цицис, какого размера должны быть тфилин, какой они должны быть формы, какие должны быть там внутри буковки. Но и даже на более глубоком уровне, без всякого сомнения, мы можем что-то понять, но понять до конца так, чтобы исчерпать заложенное в божественной воле содержание своим разумом, это невозможно. Единственный возможный подход – это сказать, я не ставлю в зависимость служение в зависимость от собственного разумения. Если я что-то не понимаю, это вообще ничего не означает. Если мне что-то в служении, там, скажем, противно моей воле, мне не нравится вот то, что Всевышний приказывает, то это вообще ничего не означает. Потому что это конфликт этой воли с моей внутренней какой-то кривизной, с, вот тем, что, с тем во мне, что является именно вот таким вот отдельным «я». То есть это, ну, вот такой глюк такой мой внутренний. Божественная воля не вписывается в меня, потому что во мне слишком много всего наставлено, и там ей как бы... Вот не по ней она сталкивается с моей внутренней мебелью и совершенно не обязательно туда вписывается. То есть условием служения не может служить мое собственное понимание содержания этого служения, разумеется. И мы не имеем в виду здесь под «там» и «ойнак» «эвет Неймана», раба номер два, мы не имеем в виду то, что он, значит, все понимает. Он нацелен на то, чтобы понимать служение, таки все понимает, потому что он-то шибко умный, он же не тупой, как первый раб. Он все понимает, и вот поскольку он все понимает, видит во всем смысл, он, значит, получает наслаждение, удовлетворение от служения. Всем, в общем, известно, наверное, ощущение, когда мы все хорошо понимаем, или нам кажется, между прочим, наслаждение это не убавляет, когда нам кажется, что мы все понимаем. Всегда очень забавно смотреть на людей, которым кажется, что они все поняли, что они все понимают. Особенно, когда речь идет о божественном служении. Вот люди, которые начинают заниматься какими-то такими вот еврейскими штучками, им зачастую, вот, через короткий срок после того, как они вообще что-то такое узнали на этот счет, им начинает казаться, что все, вот они схватили божественную волю за хвост и соли туда насыпали. То есть вот все понимают. Это довольно забавно выглядит, и они очень наслаждаются своим служением. От наслаждения это никак не убавляет. Когда человек понимает что-то, ему легче заниматься делом, который, он больше вовлекается в него. Есть огромное преимущество сознательного служения, огромное преимущество разумного служения. Потому что человек вовлекается в него в том числе своим разумом. Это очень важно, это захватывает человека, там, захватывает глубокие уровни человека. И позволяет ему реализоваться более полно в служении. Ну вот, мы не имеем в виду, что здесь Эвет Нейман, он считает, что он все насквозь понял, и вот... И теперь ему надо просто... И теперь, если он что-то не понимает, так он не будет этого делать. Не дай бог. Разумеется, здесь не... Вот это первая скобочка, которая здесь нам встретилась по дороге. То есть, это не совсем там вадас, в буквальном смысле. Такой, в таком немножко негативном смысле там вадас. То есть, вот, постановка собственного понимания условием служения. Нет. Но, так как он думающий раб, знаете, он говорит, он думающий человек, он не такой, не тупой, который вот, там, ну, сказали, он сделал, ну, так он ничего даже не задумывается ни о чем. А он думающий такой, думающий. Обычно мы это говорим в таком, в хорошем, позитивном смысле. То есть, думающий в смысле такой вот, ну, не робот, не деревянный, а такой думающий человек. Так вот, этот раб, он думающий, то есть, он в этом направлении думает. И да, он с ему, он постигает какие-то вещи, и, наверное, кстати говоря, правильные вещи постигает, то есть он пытается, он не вносит туда собственное «я», которое мешает собственной фантазии по поводу божественной воли, он туда не вносит, а он изучает, наверное, книги по Аллахе, по внутренней Торе, которые позволяют постичь еще более глубокие моменты, разумно постижимые, которые одеты в заповеди, скажем. И у него есть в этом там, он ощущает в этом вкус, он понимает те вещи, которые Всевышний раскрыл нам по поводу содержимого заповеди, скажем. Даже более того, наверное, понимает, до какой степени он сам не понимает, до какой степени недостаточно его понимания. Но вот это понимание, которым он обладает, оно дарит ему наслаждение, дарит ему какой-то вот уровень такой глубокой вовлеченности в процесс его служения. Так все вот это, оно все-таки способно сбить его прицел, как ни вот не страшно это звучит. То есть, да, он во всем вот такой вот... Помните, кого мы приводили в качестве примера раба номер два? Думаешь, Рабейну, Аврома.
Да, то есть это, ну, каких-то титанов духа, которые совершенно вроде бы непогрешимых людей, совершенно людей, ну, каких-то недостижимой духовной ступени. Так вот, Ребе говорит, не знаю, можно ли так сказать, скажем, о Моше Рабейну или об Аврооме, потому что наверняка в них присутствовало и достоинство раба номер один, просто в них еще и было проявлено достоинство раба номер два. Думаю, что так, поэтому о них это, наверное, вряд ли. Но вот этот раб номер два, рядовой раб номер два, он может не вполне точно ориентироваться на содержание заповеди, быть ориентированным не точно. То есть он старается быть абсолютно точным. И он говорит, «Ваимки бевады и михам михамин ля митос шельдовар», несмотря на то, что, скорее всего, он нацелен, в большинстве случаев, не знаю, ну вот он старается, и в основном, наверное, так, он нацелен на истинность предмета, на истинность заповеди, на истинное содержание заповеди. «Микол моким йохал лидис шлифомим эйна михамин хун». Тем не менее, может так случиться, что, ну, раз на раз не приходится, поскольку у него внутренняя какая-то работа там параллельно идет, то есть он, в отличие от раба номер один, не в полной отключке, а он чего-то там себе такое думает. И в нем, как мы сказали выше, в нем есть что-то такое свое, в нем своя-то мебель какая-то стоит там внутри. Вот это может сбить его прицел. То есть он вот на миллиметр вправо-влево он может отклониться на основе вот этой внутренних каких-то своих, там вот именно собственных, собственной какой-то внутренней флуктуации. Машин кол зебе эвит аришин, что не так в отношении первого раба, шиойса рак мимеэльва аира шиулов, который действует исключительно исходя из иго Царства Небес, и страха, который на нем, «Ве эйн базе шум шинуй клол хулю», и здесь никакого изменения быть не может. Ну, то есть, понятно, это вот очередной оборот эта мысль совершила. То есть, получается, что раб номер два, он немерено крут. То есть, у него есть такие там преимущества, достоинства и так далее, и жизнь его чудесно и удивительно. Но получилось у нас, что в нем все-таки присутствует нечто свое. В нем присутствует что-то свое, в нем не только господин. Получилось так, что как ни парадоксально, при всей красоте своей, и вроде бы, ну что там, красота, его красота, это не красота, не личная красота, там выпеченное наружу какой-то там, вот такой вот именно человеческой, животной, в значении животной гармонии. А это красота святости, это вот такое вот совершенство, совершенство задействованности в служении, совершенство осмысленности служения, при невероятном уровне подчиненности Всевышнему. Да? То есть, что может быть лучше? А что мы противопоставляем этому? Вот такого абсолютно пустого раба. Пустого, мы в том числе, в смысле ругательно, вот мы можем сейчас попробовать в риторических целях так сказать. То есть, пустого, пустопорожнего. Пустого совершенно. Лишенного вот какой-то такой личностной красоты первого раба. А что получается у нас по итогам? А в итоге что? А в итоге вот что. В первом рабе нету любви, нету привязанности, нет вот этой красоты служения, да, у него все там из-под палки и так далее. Но за счет того, что в нем абсолютная пустота, то есть это вообще, ну, не человек, а оболочка такая. Оболочка, в которую одевается что? В него одевается сам Всевышний. То есть эта божественная воля, она в него сама и одевается. Он не может быть направлен куда-то в сторону. Еще раз оговорюсь, это все про модели, естественно. Он не может быть направлен куда-то в сторону, потому что он и есть сама эта воля. Он и есть само удовлетворение. Звучит фантастично, но тем не менее, вот так мы рассуждаем. он и есть само воплощение божественной воли. Как бы вот это вот абсолютно, абсолютно не сбивающий ни в какую сторону, не отклоняющий ничего ни в какую сторону такой канал, как бы, через который божественная воля реализуется в этом мире. Абсолютная пустота, через которую божественная воля реализуется в этом мире. А красивый верный раб, он, да, тоже, но у него тоже битуль, у него тоже очень высокий битуль, чрезвычайно высокий битуль. Помните, там рассуждение наше выше, сравнение там с просто любящим, с сыном. Но, тем не менее, в нем есть нечто собственное. И вот это нечто собственное, может быть, это какая-то толика, это пылинка собственного, которая воплощается в том, что вот он как-то задействован, он что-то такое, вот где-то он говорит такое, о, значит, он понимает, ага, вот оно, там что, и испытывает наслаждение от этого, что он что-то здесь ухватил, он, более того, он понимает, сколько он такой, он говорит это, о, он даже не просто о говорит, а он говорит о, он уловил то, что над этим понятым, там, значит, бесконечность надразумности. Ну, и получил наслаждение от своего осознания той бесконечности надразумности, которая лежит над его разумным пониманием, ну, скажем, заповеди, которые он выполняет. И вот это та крупинка его самого, его собственного существования, которая способна, вот как мы выразились, по-моему, хорошая метафора, сбить его прицел. Лехавен – это в том числе прицеливаться, да, кавана, направленность какая-то, да, осмысленность, осознанность. Вот он в основном, мы сказали в последней строчке, на этом мы закончим сейчас, он в основном нацелен на истину заповеди, не на собственное понимание заповеди, да, когда человек ставит в качестве условия выполнения божественной воли собственное ее понимание, то тогда он направлен не в сторону божественной воли, а в сторону собственного понимания. Если я понимаю, я делаю, значит, кому я служу? Я служу собственному пониманию, по большому счету. Да? Я понял, о, здесь Бог разумно сказал, здесь все правильно, здесь вот все вяжется, и это я буду делать. Можно ли это считать служением? Не факт. Хотя, кстати, еще оговоримся вообще в очередной раз, что все равно выполненная деталь божественной воли, по всей видимости, будет засчитана, произведет свой эффект и так далее. Но вот будет ли он здесь вовлечен как служащий, как служитель в это служение, это трудно сказать. Возможно, что и нет. Вот этот раб, он понятно, что значит, нацелен на истинность служения, не на собственную волю, не на собственное понимание, не на собственный там водоас, конечно же. Он нацелен на реализацию божественной воли, но вот эта внутренняя, вот эта пылинка, а может быть и не пылинка, может три пылинки, или пять пылинок собственного, которые находятся внутри него, присутствуют, они способны чуть-чуть сбить его прицел. А у простого раба там нету никакой пыли внутри у него, знаете, как там, на производствах, высокотехнологичных электронных производствах, откачивается, там фильтры стоят, и люди заходят. Вообще нет никакой пыли. Вот у него полностью полный вакуум внутри, никакой пыли, ничего, что могло бы хоть как-то повлиять на нацеленность его, на истинность реализации божественной воли.